Да, прошло почти 90 лет со смерти Соловьева. Прошло 70 лет с тех пор, как у нас последний раз издавали его произведение. Собственно говоря, во время Первой мировой войны его теоретические труды были изданы, и все. Потом крошечным мизерным тиражом стихи в 21 году. Потом стихи уже более поздние, застойное время. И только сейчас вышел двухтомник. Боюсь, что едва ли 5% из присутствующих здесь смогли этот двухтомник раздобыть. Еще раз повторю, у Владимира Соловьева были предшественники, которые рассматривали разные стороны жизни, человеческих проблем. Он один соединил в себе все. Он был незаурядным поэтом. Он был замечательным переводчиком. Он был человеком, который освещал проблемы знания. Он писал о природе, о любви, о социальных и политических проблемах. Он был острым и беспощадным критиком, литературным, публицистом, общественным деятелем, церковным писателем, толкователем Библии, переводчиком Платона и библейских ветхозаветных текстов. Он был автором книг, которые можно считать настоящим введением в христианскую жизнь. Я имею в виду, в частности, его книгу «Основы духовной жизни». Лаконичная, ясная, четкая, лапидарная, она является как бы квинтэссенцией целых томов писаний о основных началах христианства. И одновременно он деятель, он предтеча экуменического движения по сближению церквей. Он человек необыкновенной серьезности и в то же время любивший шутку, писавший пародии, каламбуры, сатирические стихотворения. После него осталось 12 объемистых томов произведений разнообразных, плюс 4 тома переписки. И до сих пор все еще обнаруживаются какие-то вещи, которые не вошли в собрание сочинений. А умер этот человек всего 47 лет, на 10 лет старше, чем Пушкин был. И начал он свою деятельность совсем молодым, бросив вызов ценной культурной и философской традиции. Родился Владимир Сергеевич в семье знаменитого историка. Надеюсь, вам всем известно имя Сергея Соловьева, вот, который похоронен на Новодевичьем кладбище, и на могиле его написаны слова апостола, что он свой совершил подвиг, свой путь и веру сохранил, и теперь готовится ему венец. Сергей Соловьев был человеком всецело погруженным в свою работу. Собственно говоря, больше ничего в жизни у него не осталось, кроме его грандиозной работы, лекции в университете и писания той обширной, многогранной книги, которая получила название «История России». Она у нас переиздавалась недавно и вот еще переиздается. Семья была очень талантливая, с интересными корнями. По матери он происходил частично от польских предков, частично от украинских, и состоял в родстве с известным украинским странником, мудрецом Григорием Савичем Сковородой. Это в 18 веке он жил. А отец его был Попович, то есть происходил из духовного звания. Дед Владимира Соловьева, Михаил, священник, служил, был приходским священником, и память о нем сохранилась прочно у самого будущего философа. Он пережил кризис атеизма, пережил кризис богоборчества. Будучи мальчишкой, он выбросил в окно свои иконы. Надо понять, какое это было время. Он родился в 1953 году. Значит, его юность, сознательность, созревание пришлось на эпоху шестидесятника, на эпоху Чернышевского, Добролюбова, когда люди увлекались Писаревым. И известен случай, когда за обеденным столом юный Владимир Соловьев заявил своему отцу, что он читал книгу Фейербаха «Сущность христианства» и как там отделывают христианство. Но отец не стал вступать с сыном в полемику. Просто сказал, что тебе надо надрать уши. Почему он так сделал? Ну, это, конечно, ему было виднее. Он решил, что мальчик сам до всего дойдет. Ну, и угадал. Угадал, потому что вскоре же этот худой, длинный юнец с волосами, падающими на плечи, в знак вольнодумства, он носил, сейчас это у нас вот такие волосы носят, как хиппи, а тогда это считалось признак революционности, вольнодумства. Вот, он отпустил длинные волосы темные. И он обратился к изучению философии. Острейший ум проявился у него очень рано. Очень рано. И свою блестящую диссертацию он написал фактически, когда им было немногим больше 20 лет. Он изучает философию Спинозы, Шопенгауэра, крупнейших мыслителей Европы. И у него создается очень быстро собственная концепция развития философской мысли. Прежде всего, он отбрасывает материализм. Но я сказал «отбрасывает» и выразился неточно. Дело в том, что Владимир Соловьев с юных лет до последних лет своей жизни следовал принципу, который когда-то был высказан философом и математиком Лейбницем. Лейбниц говорил, человек всегда не прав, когда он отрицает, особенно философ. И каждая доктрина, каждое учение наиболее слабое именно в том, что оно отрицает. Это был главный принцип жизни и мышления Соловьева. На что бы он ни обращал свое умственное внимание, социализм или учение об эволюции, на развитие старообрядчества или судьбу России, он всегда брал оттуда нечто ценное. Он понимал, что ничего нет на свете бесплодного и бесполезного. Его мышление проходило под знаком того, что он сам называл всеединство. Но это слово многозначное, но в данном случае оно может означать для нас великолепное умение Соловьева созидать, синтезировать. Да, он много полемизировал, много выступал со статьями, даже целыми книгами против своих идейных противников. Но ни один из противников, которого он сразил, не оставался для него мертвецом. Он всегда брал у него то, что он считал ценным. Таким образом, очень быстро создавался синтез мысли. Это была открытая мысль. И это поразило университетских профессоров.
В то время, в 70-е годы, господствовал позитивизм, то есть учение, близкое к материализму, хотя не целиком тождественное с ним, о том, что последние истины, последняя тайна, тайна Бога, бессмертия Духа, для человека непознаваема, что человек познает только природу, и природа – это есть единственная реальность, доступная нам, и развитие мысли и философии заключается в конечном счете в развитии науки, естествознания. Все, что было до того, позитивизм считал отжившим. Ну, как, скажем, современная техника, для нее отжившим являются устарелые инструменты производства и труда. И вот, окончив университет, юный Соловьев бросает перчатку профессорам. Он сначала занимался в университете с естественным уклоном. Тогда можно было довольно свободно действовать. Его интересовало естествознание. Но как мыслителя, уже тогда в нем зрел мыслитель, его притягивали главные тайны мира. Естествознание было только одним из кирпичиков огромного здания, которое он создавал. Он появляется на кафедре. Темно-голубые синие глаза, густые черные брови, вытянутое худое лицо, падающие, как я уже говорил, на плечи волос. Длинный, немного нескладный юноша, производивший загадочное, странное впечатление, несколько иконописное лицо. В те годы, когда он учился, он приезжал к нам в Сергиев Посад, в Загорск, и там слушал некоторые лекции по богословию и философии, как свободно посещающий. И уже там, где люди с длинными волосами были отнюдь не редкостью, он производил какое-то таинственное впечатление. Он несколько раз бывал в этом городе и живал в Лавре у нас. Вот. И, в общем, ему там нравилось. И богословы, и монахи его любили. А студенты полублаговейно, полуиронически, значит, раздавали потом в бутылочках воду, от которой он мыл руки. Это вода Владимира Соловьева. Но это уже было позже, когда он стал знаменитостью. Что же заявил Соловьев, когда он защищал свою диссертацию? Она имела подзаголовок «Против позитивистов». «Кризис западной философии» называл эта книга. «Против позитивистов». И такова была сила его мысли, ну, надо сказать, и такова была объективность мыслителей и философов, преподавателей университета тогдашнего, в начале 70-х, что, несмотря на критику их позиций, несмотря на то, что они оппонировали ему, они не издались в два счета, несмотря на это, звание было ему присуждено, и многие восхищались, большинство его идейных философских противников восхищались его мыслью, его методикой, его ясным, кристальным языком, всем, что было. В двух словах, о чем была эта книга. Он объяснял, почему западная философия пришла к кризису к концу 19 века. Потому, что она взяла в качестве инструмента познания только рассудок. Все более и более придавая познанию односторонний такой характер. Сначала он показывает, как в средние века разум освобождается от теологии, освобождается от церкви, потом он становится автономным, а потом он занимает все больше и больше места, и в конце концов он переходит пределы, которые ему доступны. И начинается распадение. Вот в этой юношеской книге которой предчувствуется уже новый духовный синтез. Он показывает, как в философии Шопенгауэра и других философов, которые потянулись к священным книгам Востока, как сухой рационализм, начинает себя изживать. Он это все предсказал. В этой книге уже заранее предчувствие всего того синтеза, который Соловьев наметил. Он называл это отвлеченными началами. Что такое всеединство? Всеединство – это дух, который связывает элементы природы, который связывает духовные миры, который связывает общество, который в конце концов связывает нас с высшим единым началом. И вот когда люди берут какую-либо одну часть бытия всеединого органичного и выделяют ее, получается то, что он называл отвлеченным началом. Поэтому рассудочное познание, ставшее отвлеченным, оторванным, отрезанным от бытия, оно в конце концов терпит поражение. Эмпирическая наука, которая перестает считаться с опытом внутренним, духовным и с выводами отвлеченной метафизики, тоже в конце концов заводит в тупик. И Соловьев подвергает критике все основные отвлеченные начала. Это стало содержанием его докторской диссертации. Но этот человек непростой. С ранних лет, ему еще не было 10 лет, как у него начался особый мистический или оккультный, если хотите, опыт. Он стал видеть какое-то женское существо космического характера. Он переживал встречу с ней, как встречу с душой мира. Больше никогда он не верил, что мироздание – это механический агрегат вещей. Он видел душу мира. Первый раз это было в детстве в университетской церкви. Второй раз он сознательно стал искать ее. Он просил, чтобы она явилась. И это произошло во время его заграничной командировки, когда он посещал Западную Европу после защиты диссертации. Он жил в Лондоне, работал в Британском музее знаменитом. И там он изучал древние тексты, старинные мистические учения Якова Гамма и других. И во время работы напряженнейшей библиотеки вдруг он увидел лицо, то самое женское лицо, космическое, которое явилось ему в церкви, когда ему было 8 лет. Это особый опыт. Он пытался описать его в стихотворении «Три свидания». Стихотворение написано с иронией, самой иронией, потому что он был человеком чутким, целомудренным, иронимым. Несмотря на все свое остроумие, несмотря на то, что он, казалось, был закован в латы какие-то, на самом деле душа его была странницей, она очень зябко себя чувствовала в холодном мире. И вот когда он говорил о самом дорогом для себя, он намеренно говорил об этом с иронией. Ну, а говорить с иронией было о чем? Потому что он решил, что в Египте, в древнем отечестве мистерий, великих религий, гностической теософии, всего такого, там он увидит все то, что составляет душу мира. И вот в Каире он уходит однажды из гостиницы и придет по голой каменистой пустыне, в цилиндре, в своем европейском одеянии. Он идет, в конце концов, попадает там в руки бедуинов, бредет наугад Куда он шел, он сам не может это сказать. Заснул он на холодной земле. И когда он проснулся, вздрогнув, он вдруг увидел в тот момент, который называется базовым состоянием, когда человек переходит от сна к бодрствованию, он увидел другой мир, совсем иной, как будто бы с окружающего мироздания сняли пелену. Вот почему потом он писал в одном из своих творений: «Милый друг, ты не видишь, что все виденное нами, только отблеск, только тени от незримого отчаяния». Это было его главное переживание внутреннее. Когда он был в Египте, он уже был сознательным христианином. Более того, в эти юные годы у него возникает смелое и совершенно отчетливое решение создать систему, в которой вечная истина христианства была бы изложена на языке современной ему философии и науки. Возможно ли это? Возможность этого он видел в самом своем методе. Он начал набрасывать книгу «Философские начала цельного знания». Он не отбрасывал там ни науку, ни технику, ни экономику, ни метафизику, ни богословие. Все это выстраивалось в огромное синтетическое целое. На элементарном уровне научные знания. Тут экономическая наука, естественная наука. Потом отвлеченное знание, метафизика. И потом мистическое знание. Все переплетается, как в самом человеке. В самом человеке живет вещественное, телесное, биологическое. В нем живет отвлеченная мысль. И в нем живет нечто иное, глубинное, интуитивное, что порождает силу, именуемую верой. А вера есть способность человека воспринимать Божественные откровения. Сначала он думал писать историю религии. Своей невесте он говорил, что я хочу написать историю религии, которая бы показала место христианства в мировом религиозном становлении. Но план этот не был выполнен. Что было главным в его дальнейшем труде? Он стал свободным писателем и философом в 81 году. Каким образом? Он, так сказать, наследственный ученый, сын знаменитого Соловьева, он магистр, а потом доктор. И ему ли преподавать философию в университете? Но ведь он еще был и христианин, и политический, и общественный мыслитель. Он пишет царю Александру Третьему, когда Александр Второй был убит, письмо. Он выступает с речью, в которой говорил, что царь, как христианин, должен отказаться от смертной казни цареубийц, тех людей, которые убили Александра Второго. Именно как христианин. Не отрицая того, что это было преступление. Но он говорил, что на одно убийство отвечать другим, это для христианина не решение вопроса. Вот. И надо сказать, что это сразу как-то вокруг Соловьева создало такую нездоровую ауру, ему пришлось бросить университет. И вот с тех пор, с 81 года по 1900, когда он скончался, он ведет образ жизни, может быть, немножко похожий на образ жизни своего далекого предка Григория Савичского рода. Он чудовищно жил. Я удивляюсь только, что он не умер раньше. У него не было дома. Он питался где попало. Он жил по гостиницам. Он кочевал из города в город, из страны в страну. Как он мог написать столько, это остается до сих пор тайной. Он писал в каких-то номерах, на каких-то иногда обрывках бумаги. У него было много друзей. Он дружил с семьей покойного поэта Алексея Константиновича Толстого. В этой семье он и встретил женщину, которую любил больше всех в течение многих лет. Она была замужем, а когда муж ее уже умер, что-то в их отношениях надломилось, и так он и остался один. Он вел аскетический образ жизни, спартанский. Но в этом не было ничего наигранного, ничего вымученного. Наоборот, он любил добрую компанию, любил, чтобы в этой компании было и вино. Вот, разумеется, он не одобрял пьянство, но для интеллектуальных людей, говорил он, поднять свой дух за бокалы вина, это только на пользу. Здесь он ссылался всегда на пример героев платоновских диалогов, особенно платоновского диалога «Пир». И вот этот человек, которого Николай не двора, который все деньги, которые он зарабатывает, раздает тут же, кому попало, который всегда ходит в одежде, иногда с чужого плеча, его часто принимали то за епископа, то за священника, а мальчик в одной гостинице, человек боженька идет, он шел в старой шубе, у него была уже длинная борода, длинные волосы, он близорук, глаза, смотрящие в пространство, иконописное лицо. Таинственный человек, очень остро его описывает Андрей Белый, который поэт, который видел его в детстве. Современники оставили массу воспоминаний и о его глазах, которые меняли свой цвет, и о его смехе, который одним казался гомерическим, радостным, а другим казался каким-то демоническим, о противоречиях его жизни, о любви его к каламбурам. Вот этот человек загадочный, странный, бездомный, пишет книгу, которую назвал «Великий спор». Он говорит о том, что Запад с Востоком уже давно спорит. Упрощенно говоря, восточное сознание – человек – ничто, Бог – все. Бесчеловечный, грозный Бог. А на Западе там безбожный человек. Духовное оттесняется, человеческое «я» вперед. И христианство, Евангелие, есть по Соловьеву синтез и Востока, и Запада. «И свет, исшедший от Востока, с Востоком Запад примирил», писал в одном из своих стихотворений. И показывая панораму истории Церкви, блестяще анализируя борьбу ее с ересями, он впервые задумывается над проблемой, которая потом стала содержанием его жизни. Почему все-таки вот этот антагонизм победил? Почему, когда христианство, Евангелие соединило Восток с Западом, почему они потом опять распались, но уже на сей раз под христианскими знаменами? Получился христианский Восток, христианский Запад. Затем Соловьев пишет книгу «Духовные основы жизни», о которой я вам уже говорил. Он пишет о вере, любви, посте. Три элемента. И как пишет? Просто, ясно. На языке, который не был специфически клерикальным, каким-то архаичным, церковным в кавычках. На том самом языке, на котором он писал свои кристально ясные философские книги, свою публицистику. Как говорили многие современники, что иные люди, а их было немало, начинали свое знакомство с традицией святых отцов, с писаниями святых отцов, именно с книги Владимира Соловьева «Духовная основа жизни». Он читает в Петербурге лекции о богочеловечестве. Богочеловечество – еще одна родная ему мысль. Для материализма, позитивизма, история мира и природы – это все земное, человеческое. Для тех, кто отрицает значение земного, для спиритуализма для крайней духовности все это ничтожно. Христианство не отвергает материю и плоть, природу, оно освящает ее, потому что это творение Божье, и Бог воплотился в мире. А раз Он воплотился в мире, значит, весь процесс мироздания – это процесс Бога человечества, в котором участвует Бога человек. Но Соловьев дальше смотрит более глубокие тайны. Но человек страдает от своей противоречивости, он живет ненормальной жизнью. И мы сегодня все признаем, в чем дело, что произошло с человеком. И он отвечает, мир распадается. Мир распадается, теряются узы любви, взаимопонимания, братства. Потом он говорит, что теряются узы и в материальном мире. Все распадается. Творец – это единство. Это полнота гармонии, полнота, триумф, замысла единства. Это картина, созданная Богом вне времени. А что же противоположное? Что бросает мир куда-то в яму? Свобода, отвечает он. Ну как свобода, если не было человека? Он говорит, что природа имеет единую душу. И вот его опыт встречи с душой мира, с мировой душой, приводит его к мысли о одухотворенности космоса, об одухотворенности всего мироздания. Он ищет и находит имя для этого начала. Это имя София. София по-гречески мудрость. Уже в Библии говорится о божественной мудрости. Божественная мудрость на нашем современном языке – это информация, которую Бог закладывает в природу. А для Соловьева это некое духовное средоточие мира, которое имеет свободу. И мир отпал в силу этой свободы от своего гармоничного состояния. И дальнейшая история мира, и сейчас она такова, это возвращение нас к вечной гармонии, к вечной божественной симфонии, которой противостоит распад, дезинтеграция. Всякая ненависть, всякая сила, которая разделяет, разрушает мысль, чувство, тело, природу. Это противное Богу начало. Сегодня в эпоху экологического кризиса, национальных конфликтов, геополитических конфликтов, вот этот призыв Соловьева, вот эта мысль о том, что божественное соединяет, а все, что разъединяет, это сатанинское, оказывается в высшей степени актуальным. Естественно, после этого он задумывается над проблемой, о которой я уже упоминал, над проблемой единства христиан. Для первого взгляда эта проблема проста. Для тех из вас, для кого она не ясна, я использую притчу элементарную. Вот, скажем, умирает какой-то человек. Его дети безумно любят его и расстаются с ним со слезами. Они говорят, мой отец, вот какая твоя последняя воля? Вот что ты скажешь, мы выполним. Это естественно и совершенно закономерно. И он говорит, дети, у меня к вам только одна просьба, чтобы вы жили в единстве между собой, чтобы вы не оскорбляли друг друга, чтобы вы не отделялись друг от друга, чтобы вы сохранили семью. Отец умирает. А у детей находятся объективные причины. Может быть, вполне серьезные. Почему они все перессорились? Почему они ненавидят друг друга? Почему они не хотят знаться друг с другом? И время от времени кто-то из них вспоминает, что отец ведь нам заповедал другое. И вот тогда-то они видят, что они его оскорбили. Они нарушили его завет, его волю. Предсмертный завет Христа нам, христианам, хорошо известен. Любой в Библии прочтет эти слова, когда Господь Иисус молится перед смертью. Да будут все едины, как ты, Отче, един, так и да будут все едины, как я с тобой, как Отец и Сын едины, так, чтобы все были едины. Вот мысль Христа. Это завет его. Завет нарушен. Нарушен очевидно совершенно. По объективным причинам. Все виноваты, каждый по-своему. А может быть, больше виноваты одни, может быть, больше виноваты другие. Люди Запада говорят, что больше виноват Восток в своей гордыне. Люди Востока говорят, что виноват больше Запад своим властолюбием и так далее. Но что нарушен завет, вот это уже очевидно. Вот так размышлял Соловьев и задумал найти путь для преодоления христианского разделения. Но перед этим он поставил перед нами, перед христианами, весьма важный вопрос. Он сказал, а что такое наша вера христианская? Что это? Идеология? Отвлеченная философия? Или что-то для личного употребления? Ни в коем случае. Тогда бы оно не было частью всеединного замысла Божия. Это касается нашей жизни во всех ее аспектах и проявлениях, в том числе и социальных. Люди должны научиться жить на земле по-божьи, подчиниться божественному зову. И это и есть теократия, боговластие. Но как они могут это сделать, если они все во вражде и разобщении? Соловьев изучает Библию, изучает древнееврейский язык, греческий, латинский он уже знал. Он читает Ветхий Завет. Он переводит значительные его куски заново. Он объясняет, что замысел Божий о том, чтобы люди жили по Божьей на земле, восходит к самому началу, что не просто для утешения сердца дан завет Господень, и не просто для того, чтобы успокоить надорванное сердце, а для того, чтобы и в обществе, в конце концов, начинали проявляться и осуществляться высокие божественные предначертания. Конечно, нельзя отрицать, что у Соловьева, у 30-летнего молодого Соловьева, здесь был элемент утопизма. Ему казалось, как свойственно юности нетерпеливой, что это возможно хоть завтра. В частности, он придумал такой проект. Он считал, что самая мощная власть на Востоке – это русский царь. Самый мощный духовный центр на Западе – это римский папа. Вот если они протянут друг другу руку, если московское царство или петербургское окажется в духовном единстве с всемирным церковным государством Рима, то христианство будет неодолимо и будет возможно строить на земле вот такую теократию. Но мало того, он не только писал об этом, он пытался предпринимать практические шаги. Много ездил по западным странам, сблизился с первыми сторонниками соединения церквей, например, с епископом Штросмайером, с каноником Рашкиным и другим. То есть он не хотел это оставлять в отвлеченном виде, как некую мечту. Пытался осуществить. Идея Соловьева, папа Римский сказал об этом. Это прекрасная идея. Но нужно, чтобы только чудо для того, чтобы она осуществилась. Надо сказать, что Соловьев был абсолютно одинок в этом, на Востоке. Его православные собратья стали относиться к нему с крайним недоверием. Его статьи и книги перестали печатать, касающиеся богословского вопроса. Цензура их не пропускала. Ему пришлось издавать их за рубежом. А на Западе его считали мечтателем, хотя относились к нему с любовью. Кто говорит, как можно два мира, расколовшихся полностью, восточно-православный мир и западно-католический, Соловьев оказался пророком, потому что спустя несколько десятилетий после его смерти совершенно независимо началось, хотя и не уверенно, но упорно, движение к взаимопониманию христиан разделенного мира. В отношении социальном Он был всегда сторонником демократии и справедливости. Его блестящие статьи в защиту свободы совести актуальны полностью и сегодня. Он считал, что христианство православное унижено у нас в стране тем, что ее защищает, христианство защищает цензура, государство. Он выступал против гонений на старообрядцев, выступал против гонений на сектантов. Он говорил, что если истина действительно реальна и настоящая, если люди, которые исповедуют, верят в нее, то разве нужно прибегать к цензуре, к насилию, к подавлению? К цензуре, к насилию и подавлению прибегает только тот, кто в глубине души не верит в свою идею. Он, кстати, говорил и о правде социализма. Это буквально его слова. Правда социализма. Частичная правда. Он считал, что да, необходимо добиваться. Слово социализм для него было очень таким широким. Добиваться лучших экономических условий для жизни человека. Но он же был убежден и доказывал это, что одних экономических преобразований совершенно недостаточно. Что на самом деле человек не может быть счастлив, если он материально обеспечен, а духовно нищ и обделен. Вот все эти попытки решить частным образом вопрос, либо материально, либо духовно, крайний, так сказать, аскетизм, который говорил, будем восходить на небо и махнем рукой на землю, находил в его лице резкого противника. Свобода, труд, любовь, деятельность, созидание, активное участие. Что такое идея Бога человечества? Что Бог не один творит мир, а человек участвует в мировом творение. Колоссальная ответственность здесь возникала. И слово Бога человечества для него было не случайным, оно взято из церковного обихода. Ибо для нас Иисус Назарянин есть Бога человек, а раз Он Бога человек, значит Он освящает самим фактом своего пребывания на земле земную жизнь, земной труд, земную человеческую личность. Размышляя о судьбах своего Отечества, которое он очень любил и считал, полемизируя со славянофилами, с которыми у него было много общего, он много признавал из их предпосылок, но он хотел для своей страны не просто силы, мощь государственной, а чего-то иного. Ну, известно, как монархист Шульгин, попав у нас здесь в тюрьму, потом сказал, что он не против большевиков, потому что он тоже за сильное государство и так далее. Здесь могут сойти самые резкие, казалось бы, политические границы. Соловьев поставил этот вопрос в своем известном стихотворении, которое называется «Свет с Востока», «Эксворен Плюс». Начинается это стихотворение картиной столкновения двух миров. На Грецию движется... Это около 500...
В этом месте часть записи пропущена.
Но там они не могут развернуться вообще в своей мощи. И там их встречает царь Леонид со своими воинами. Их всего было 300 человек. Ну, молодежь, я думаю, смотрел у нас лет 10 назад шел фильм про них. 300 спартанцев. Вот. И Леонид не дал пройти армии сердца. Гигантской армии. Они умерли все в этом ущелье. И их сердце, не знаю, сколько там еще стоит воинов противник. Он вынужден был повернуть. А эти все погибли. И вот для Соловьева это историческое событие 2500-летней давности стало символом столкновения двух миров. И поэтому он начинает так, такими словами. С востока свет, с востока силы и к вседержительству
готов и рано царь под Фермопилы согнал стада своих рабов. Но не напрасно Прометея Пилат и дух свободы дан. Толпы рабов бегут бледнее от горстки доблестных граждан. И стихотворение о борьбе Востока и Запада Соловьев заключает призывом к Отечеству. О, Русь, в предвидении высоком ты мыслью гордой занята. Каким ты хочешь быть Востоком? Востоком сердца или Христа? Востоком деспотии, насилия, подавления, хотя и внешней мощи, или духовной силы в первую очередь? Для него это было очень важно, потому что духовная сила всегда стояла впереди. Трагически развиваются его события, его общественно-литературная жизнь. Он выступает с докладом на тему средневекового мировоззрения. Доклад вызывает бурную реакцию. В газетах его поливают грязью. Богословы считают его чуть не отступником от христианства. Начинается отвратительная травма. Казалось бы, ну что могло такого быть страшного в докладе о средневековом мироздерцании? Дело вот в чем. Что Соловьев впервые ясно сказал: не думайте, что средние века это было временем торжества христианства. Средневековый строй и порядок был ублюдком, который соединил в себе христианские формы и языческие понятия. Более того, в силу этого обстоятельства, позднее, когда внехристианская мысль стала говорить о свободе, о достоинстве личности, о том, что унижение человека – это зло, оно, отвергание христианства, на самом деле служило его идеалу. И Соловьев, бросив эту смелую мысль о том, что даже современная цивилизация, он говорит, кто отменил пытки, кто запретил инквизицию, христиане или нет? Нет, не христиане. Это был очень острый и суровый вопрос, над которым, если честно думать, то было думать трудно. И я понимаю, почему на Соловьева так взъелась и пресса, и многие другие. В Лавре, когда он жил, он чувствовал себя спокойнее, в Загорске. Он писал, что монахи очень за мной ухаживают, хотят, чтобы я попринял постриг. Но я дешево не продамся, шутил он. Но его действительно, как ученого, тянуло. Вот остаться в монастыре, тем более, что жизнь его была действительно такая аскетичная, и заниматься наукой. Только наукой. Но этот соблазн он преодолел. Невозможно перечислить, что он делал и в каких направлениях. Он писал об экологическом кризисе, о поэзии Тютчева, о чем бы он ни писал, там всегда была глубокая и интересная мысль. Скажем, один греческий епископ публикует древнехристианский трактат второго века или первого даже. Соловьев дает его в переводе своего брата и снабжает комментарии. Это не просто ученый комментарий, а это целая, это бомба, потому что он показывает, как в первоначальной церкви было и что изменилось потом, и всегда ли к лучшему ставить вопрос. Реформатором церковным он быть не собирался, но вопросы эти ставили. К концу жизни он понял, что его проект соединения церкви рушится, что он неосуществим. Он пытается начать работу над теоретической философией. Он уже написал огромный труд, который, кстати, вот сейчас издан, «Христианскую этику». Каждый из вас, кто не поленится достать эту книгу, не поленится прочесть ее, это большой том. Называется эта книга «Оправдание добра». В ней так много содержится важного и ценного. Когда он говорит сначала об идеалах человеческих, что такое добро? Внешнее счастье, гедонизм, вот, или власть, еще что-то показывает, что все это в конце концов лопается. И дальше анализирует научно, философски, богословски, поэтически, вот у него был взгляд поэтический на мир, сущность того, что мы называем добро. За несколько лет до смерти он причащается у католического священника. Этим самым он хотел как-то показать, что он лично, он уже не признает разделение церквей. Когда он сказал об этом своему православному духовнику, тот сказал, что этого не надо было делать. Они резко поспорили. И когда Воробьев умирал, он сказал, что я был неправ. Он сам раньше писал, что личные унии, личные переходы из церкви в церковь не помогут единству христиан, а наоборот только вносит лишний соблазн. Вы все знаете парк за Беляевым, местечко бывшее Узкое. Там сейчас санаторий Академии наук. Там же рядом палеонтологический новый музей. Вот кто из вас будет в этих местах, пройдитесь по дороге, ведущей вглубь к санаторию. Вы подойдете к церкви. Она отремонтирована снаружи только. Внутри там свалены книги, в свое время вывезенные из канцелярии Гитлера. Они лежат уже с самой войны. Рядом с церковью, за оградой, дом, типичный помещичий дом. Это имение князя Трубецкого. Сергей Николаевич Трубецкой, бывший недолго ректор Московского университета, умерший через несколько лет после смерти Соловьева, тоже достаточно молодым, блестящий философ, острый полемист и критик, благороднейший общественный деятель, он его принял под своим кровом в критический момент, когда тяжелые и многочисленные болезни внезапно обрушились на Владимира Соловьева. То есть он на самом деле постепенно вот этим скитальством убивал себя, и вдруг все вышло наружу. И в кратчайший срок ему стало настолько плохо, что он уже не мог оттуда уехать, и он умер на руках у Сергея Трубецкого. Перед смертью он причастился, исповедовался. Он умер в сознании, он читал псалмы на еврейском языке, он вообще любил всегда к своим молитвам прибавлять язык Христа, чтобы это звучало как связь с христианской древней традицией. Он знал многие псалмы наизусть. Теряя сознание, потом приходил в себя, он говорил в это время: «Трудна работа Господня». Действительно, этот, в общем, совсем не старый человек, нес на себе колоссальное бремя. Простой, как ребенок, одновременно мудрый человек, который вызывал восхищение, зависть, ненависть, поношение, презрение. Человек, о котором потом напишут сотни книг и брошюр уже через 10 лет после его смерти. Библиография о нем занимала несколько сот названий. Сейчас это целая бы книга вышла. И так он умер и был похоронен в Москве. Я хотел бы, чтобы, когда у вас найдется время, чтобы зашли в Новодевичий монастырь. Прямо напротив входа по первой же аллее, слегка направо повернув, вы подойдете к памятнику Сергея Михайловича Соловьева. Белый мраморный памятник с его рельефом. Крест, конечно, сбит. Рядом могила его сына. и дочери. Памятники, конечно, уничтожены. На могиле Владимира Соловьева, сестры его, стоят обломки чужих надгробий без креста. Но, слава Богу, что и такие стоят. Сейчас обещают к его 90-летию на средства нашей московской епархии, нашего епархиального управления, восстановить памятник в первоначальном виде. Туда, к этой могиле, приходили очень многие. Он огромное влияние оказал на Андрея Белого, на Блока, который называл рыцарем-монахом. Тема «Прекрасной дамы» у Блока, конечно, навеяна Соловьевым. Вся та блестящая плеяда русских религиозных мыслителей – Булгаков, Флоренский, Бердяев, Франк, Евгений Трубецкой и многие другие – все они были бы невозможны, их трудно представить себе, без Соловьева. Этот странник был зачинателем оригинальной, своеобразной русской религиозно-философской мысли. И вот, когда вы придете туда, на эту могилу, помните, что этот человек жив. Недаром он говорил: «Смерть и время царят на земле. Ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». Это была его глубокая интуиция. Это было глубокое познание. Этот отвлеченный интеллектуал всегда жил верой, всегда жил мистическим прозрением, всегда жил порывом к вечности. И вот это-то и делает Владимира Соловьева для нас дорогим. Не только как писатель, как мыслитель, как поэта, но как неповторимого, своеобразного человека. Ярчайшей личности, которой может гордиться каждая культура. И отрадно, что сейчас после стольких лет забвения, наконец о нем пишут, наконец выходят его работы, пусть робко, но возвращение Соловьева происходит сегодня на наших глазах. Я бы хотел, чтобы вот мой маленький эскиз сегодня помог бы вам, когда вы, если бы вы захотели, познакомиться с мыслью этого замечательного человека. Спасибо.